Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале московского образования «Школа Москва». Сегодня наш подкаст приурочен к Дню общественных организаций. По этому поводу у меня в гостях представители московских школ. От школы 444 Вячеслав Милованов и от школы 1246 Анна Побережская. Но они не просто ученики 11 классов этих школ, а еще и члены общественных организаций, как раз о чем мы сегодня будем говорить. Вот я приветствую вас здесь в студии.
Добрый день.
Добрый день.
И попрошу уже представить свои организации, как бы, которые вы представляете сегодня, и рассказать два слова о том, чем они занимаются, и дальше мы будем это все дело обсуждать.
Так, еще раз всем привет. Меня зовут Аня, я являюсь в этом году президентом региональной общественной организации детей и молодежи «Цивилизация юных». Наша организация существует с 1999 года. Скажем так, у нас два основных вектора направления. Это волонтерство и какие-либо образовательные проекты. Мы очень-очень активно волонтерим в разных центрах содействия семейному воспитанию, на спортивном волонтерстве. То есть сферы все задействуем по возможности. У нас для этого действуют различные проекты в течение года. А в сфере образования у нас тоже есть проекты. Мы ходим в театр, учим на театр ГИТИС. У нас есть проект «Ветераны глазами детей», в рамках которого мы посещаем музей истории ГУЛАГ и в целом развиваем какие-то проекты, которые поддерживают эту тему. И, конечно же, у нас есть образовательные лагеря, образовательный проект «Школа актива». И делаем все, чтобы подросткам Восточного округа и не только Восточного было классно, интересно и насыщенно жить.
Угу. То есть у вас школа находится в Восточном округе, да?
Моя,
и,
да.
Ага. И, соответственно, и вот это подразделение общественной организации «Цивилизация юных», или это она сама там тоже находится? Или она тоже по районам как-то?
Мы сейчас базируемся в Дворце творчества детей и молодежи имени Аркадия Петровича Гайдара в Южно-Восточном округе. Вот. И задействуем, на самом деле, все округа. У нас ребята вообще и Стенау тоже есть.
А как попадают к вам? Как вы вовлекаете в свое движение
общественное? Соцсети у нас классные.
Соцсети
классные. Ага. Но вообще часто это распространение в формате «Дети детям». Там доходят какие-то слухи. И, конечно, приводят своих друзей ребята. Потом, может быть, кто-то через знакомые посты, ВКонтакте часто высвечиваются, вашим друзьям понравилось. Узнают, приходят, пробуют и остаются с нами надолго-надолго.
Угу. Хорошо, Слав, а ты что расскажешь?
Я активист движения первых. Нашей организации не столько же, сколько Аниной, чуть поменьше. В принципе, движение первых на данный момент охватывает не только Москву, а в принципе всю Россию. Это большая детско-молодежная общественная организация, которая объединяет ребят с самыми разными направлениями, интересами и, главное, увлечениями. У нас 12 направлений, и в каждом направлении ребята могут себя пробовать. То есть вот я, например, очень интересуюсь направлением наука и технологий. У меня в рамках этого направления есть свой проект, называется робототехнический турнир «Технодвиж». Мы с начала года с ребятами организовываем такой большой масштабный проект внутри как раз движения первых.
Надо сказать, что вот этот день, праздник, день общественных организаций, он возник, привязан к нашему старейшему, знаменитому празднику 19 мая, день основания пионерской организации. И юные, наверное, сейчас, не знаю, насколько вы осведомлены, но, может быть, многие юные думают, что вот пионеры — это какое-то такое движение, что они там металлолом собирали, в общем, это какая-то общественная организация, это какое-то такое скучное словосочетание, да, как, наверное, кажется. Но то, что вы сейчас рассказываете, это очень интересно, и это очень неформально. Я думаю, что... как назвать движение первых или там цивилизация юных? Это, такие вкусные, сочные, интересные названия, которые, конечно же, привлекают, и молодежь хочет туда вступить, если слышит такое название. Ну, пионеры — это тоже было очень для своего времени знаковое такое движение, и есть же символика определенная, да, вот повязывали пионерский галстук, когда принимали в пионеры. Вот у вас есть что-то подобное? Как вы принимаете в члены своих организаций?
Мы пока прорабатываем этот вопрос, потому что движение первых основано совсем недавно, нам вот только-только недавно исполнился год, поэтому мы пока прорабатываем, конечно, очень много идей и атрибутики, и каких-то символов движения первых, и то, как мы будем посвящать в движение. пока, в общем, прорабатываем этот
вопрос. Потому что это же очень важно. Как бы это ни казалось, что это какое-то, не знаю, символизм, да, что-то это... Ну, но это важно, потому что возьмем даже, не беря там общественные организации, вот... подпольная ячейка, там у людей были клятвы, да, там вообще вот когда собираются люди для какого-то одного общего дела, это очень важно, да, чтобы у них была какая-то общая вот платформа, завязанная на символах и на словесных образах в том числе. У пионеров была клятва. Но вы знаете, поскольку у нас подкаст литературный, я сегодня взял вот книгу, которую я очень любил в детстве. Она была у бабушки в библиотеке. Я каждый раз, когда приезжал к бабушке летом, я ее перечитывал. Ну, не только ее, но она была одна из. В высшей степени потрясающая книга, несмотря на то, что в ней как раз-таки рассказывается о пионерах и о том, каким делом они занимались в течение летних каникул. А занимались они поиском партизанского отряда. Почему я про пионеров заговорил? Потому что я вот открыл эту книгу на... первой попавшейся страницы, и попал на такой список пословиц пионерских. Вот, как бы это смешно и странно не звучало. Поскольку эта книга написана нашими знаменитыми поэтом-песенником Николаем Добронравовым, и второй у него соавтор был Гребенников, Сергей Гребенников, то здесь очень много, кстати, и поэтических строк. Очевидно, Гребенников, может быть, писал прозу, а Добронравов — поэзию. И здесь вот пионерская песня есть, есть пьесы, которые можно ставить в школьных театрах. То есть она очень такая необычная, потому что здесь есть вот эта вот основная художественная линия повествовательная о том, вот как пионерский отряд этот ищет ветеранов, ищет партизанского казначея, вот, потому что они находят записку в старом сейфе, и вот все начинается раскручиваться. А есть такие вставки в виде вот таких каких-то отдельных рассказов или пьес, которые можно ставить. Но эти все пьесы, они на злободневные темы. Вот, и, значит, вот эти вот пословицы. Сейчас я зачитаю несколько из них. «Герой живет для всех, трус для себя. Героя узнаешь по глазам, а труса по слезам. Герой видит звезды в небе, трус видит их в луже. Герой всегда впереди, трус всегда позади. Герой всегда смотрит прямо, трус косо. У героя правда на ладонях, у труса на пятках. У смелого подвиги на груди, у трусливого на устах. Герой не ищет подвига, подвиг сам ищет героя». Но это раздел пионерских пословиц и поговорок в разделе о храбрости и о трусости. Ну вот, можно сказать, а при чем здесь вообще пионеры или какие-то общественные организации? Это, ну, такие общечеловеческие, да, вещи, которые в этих пословицах, в этих поговорках придумывали их сами ребята. Вот, поэтому они такие из народа, как бы. И неважно, в пионерскую организацию ты входишь или в какую-то другую, вот любой человек, даже если он вообще ни в какую организацию не входит, должен соблюдать вот эти принципы, которые изложены в этих поговорках. А начинается все, я еще напомню, что у нас 2023 год был годом наставника.
Педагога-наставника, да.
Да, и, соответственно, вас тоже спрошу сейчас про то, кто у вас наставничает в ваших организациях, как это вообще происходит, откуда эти люди берутся. А вот книга «Отчаянно отчаливай», которую я рекомендую всем нашим слушателям, она начинается так. «Ура, у нас новый вожатый!» — услышал я, остановив своего ижа с коляской у школьного подъезда. «А кто вам сказал, что я вожатый?» — спросил я у подбежавших мальчишек и девчонок. «По радио в последних известиях сообщили», — похихикивая, — сказал худенький, как щепка парнишка с облупленным носом. «Ну, а что еще обо мне сообщили?» «Сказали, что мы теперь заживем, как в сказке». «Как это, как в сказке?» «Это значит», — он похлопал рукой по мотоциклу, «это значит, что вы нас будете катать на своем мотоцикле». Кто-то из мальчишек приподнял край брезента на коляске и с удивлением спросил, «А что это вы ящик железный с собой возите?» «Это не ящик, а сейф», — сказал я. «Сейф? А почему он такой ржавый, помятый, и вот дырки на нем?» А я догадалась, тонюсеньким, как у воробушка, голоском пропищала девочка лет 11. «Вы сейчас нас поведете металлолом собирать. Наш бывший пионер-вожатый Арнольд нас сразу же повел на макулатуру. Он говорил, что быка надо брать за рога». «Вы что же, — поинтересовался я, — только тем и занимались, что лом собирали?» «Да нет, зарядку тоже делали». забор построили школьный, трудовые навыки развивали. В колхоз ходили на коров смотреть. Вот, вроде бы и все. Я слез с мотоцикла, и тут же со всех сторон раздалось. «Ого-го, вот это да!» — кто-то тихо сказал. «Дядя Степа! А на какой вы находитесь высоте над уровнем моря?» 197 сантиметров, если я стою у самой воды, а море спокойное. А ботинки у вас какого размера? Я вынул из коляски свою спортивную сумку, достал из нее кеды. Гляди, ребята, 46-й размер. А вы спортсмен, да? Спросила девочка с тоненьким голоском. Играю за сборную города в баскетбол. Это хорошо, сказала девочка. А вы уже перестали расти или все еще растете? Хватит, пресс-конференция глупых вопросов окончена. Рослый мальчишка отстранил девочку-воробушка в сторону и деловито осведомился. За пивом сбегать? «Побереги подметки, спринтер», — ответил я. Рослый помялся. «Да нет, это я так. Я хотел спросить, как вас зовут?» «Аркадий. Не Гайдар, случайно?» «Нет, Артамонов». «Извините, а что это за сейф у вас?» — не унимался долговязый. «Но на этом я остановлюсь, пожалуй, чтобы...» Ну вот смотрите, да, здесь и неформальное общение, и умение вожатого психологически как-то вот воздействовать, препятствовать... воздействию на себя, да, как важно вот все-таки найти общий язык с подрастающим поколением, сказал бы я. Интересно, да? И вроде мы читаем художественное произведение, то есть понятно, что ситуация надуманная, вот, но мы можем представить, что в любом дворе она могла произойти. Вот. И, конечно, каждое слово, каждое предложение тянет за собой желание читать дальше и узнать и про девочку-воробушку, и про этого рослого, и про вожатого, чем он все-таки станет с ребятами заниматься, раз он так поиронизировал, что не только там лом и макулатуру можно собирать, но чем-то еще заниматься полезным, хотя собирать макулатуру и металлолом тоже полезно. Но, видимо, он здесь имел в виду, что надо все делать неформально, не для галочки, потому что иногда вот этот сбор макулатуры и металлолома превращается в работу для отчета. А вот то, чем они потом занимались, это вот поиск партизанского отряда, да, как я уже сказал, это интересно и захватывает, и ребят это захватило. Не зря книжка достаточно такая толстая, вот, и очень классно, кстати, классно проиллюстрировано. Ну что, передаю палочку эстафетную Анне.
Давайте. Про наставников, да?
Да. Ну вот я хотел сказать, что вам в первую очередь хочется сказать. Думал, может быть, вы не про наставников заговорите, а про что-то другое, о чем ну, вас на мысли навела моя, как бы, мой отрывок и моя речь. Но про наставников это здорово.
Ну, давайте про наставников. Я очень люблю рассказывать. У нас руководитель организации является Чернобровская Ольга Викторовна. Она с самых-самых истоков. И очень хочу отметить, что Ольга Викторовна по сей день в курсе буквально каждого нашего действия, каждого проекта. То есть, условно, у нас в течение года действует совет менеджеров. Это ребята, которые развиваются в разных проектах. Так вот, Ольга Викторовна в курсе каждого проекта, что они делают. Она всегда следит, всегда комментирует. И... мало того, что она еще успевает за каждыми трендами. То есть надо где-то потанцевать, снять ТикТок или, я не знаю, ВК-клип. Снимаем. И очень здорово, что в Ольге Викторовне сочетается строгость. То есть она всегда наставляет. Она не будет скрывать, если ей что-то не нравится, и скажет с высоты опыта то, ну, как она считает нужным. Но при этом в ней вот очень много качеств совмещается, и доброта, и отзывчивость. Она всегда интересуется каждым из ребят, кто у нас сейчас ходит, со всеми знакомится и всегда очень-очень открытая. Вот это для меня такой очень классный пример наставничества.
И пример для подражания, да. А сколько вообще у вас людей в организации?
Ну, зарегистрированных членов клуба у нас приблизительно 700. Но в целом, поскольку у нас организация работает со школьниками и... выпустившимися студентами, проходящих ребят очень много. То есть школьники могут не железобетонно остаться в нашей организации, а поучаствовать какой-то период и идти дальше своей дорогой. И таких ребят их действительно тысячи, и сейчас очень часто бывают такие истории, когда мы придем на какое-то мероприятие, и эти выпускники уже в роли организаторов стоят: «О, цивилизация юных, а я приходил к вам, когда учился в школе». Поэтому ребят по всей Москве действительно много.
Угу. А что среди ваших деяний самое такое, вот, может быть, яркое, самое известное, не знаю, есть какой-то проект, который вы можете такой лидирующий?
Ну, наверное, лидирующим я назову наш летний лагерь «Нюландия». А он у нас проходит уже каждый год, ну, за исключением карантинного. уже очень много лет, и это лагерь... Симуляция государства. На две недели ты погружаешься в государство Ниландия, где у тебя своя политическая, экономическая система. Ты можешь стать президентом.
Вот вы президент сейчас.
Но я президент клуба старшеклассников цивилизации юных. В Ниландии президентом становится кто-то другой. У него будет предвыборная гонка, у него будет все-все-все, как в реале. Ты можешь уйти в бизнес и... Помимо того, что у тебя идет эта политическая и экономическая система, у Ниландии очень много традиций. Это песни у костра, это разные вечерки, традиционные, пионерские, да, я бы сказала. Да. Очень бы сказала. Вот. И это действительно, я не побоюсь это сказать, для меня это лучший лагерь.
А где он находится?
Мы каждый год проводим в разных локациях. Он... Даже в 2011 году был в Болгарии.
Да. А живете в палатках или все-таки это стационарный?
Стационарный. Дом,
да?
Стационарный,
то есть находится какая-то база?
Да. Но у нас есть конкурс, он называется «Рыцарь и королева», и когда, соответственно, рыцарь проходит состязание, он уходит в поход. И проходит там, живет в палатках, и проходит, да, какие-то испытания. И королева тоже какие-то свои испытания на красоту и выносливость тоже проходит.
Две недели, по-моему, это так мало.
Я тоже так считаю.
Вот в Пионерске ездили на месяц. То есть, по-моему, минимум 3 недели было. По-моему, даже все 4 недели. То есть месяц, и вот 3 смены было. Июнь, июль, август. Угу. Слав, что у тебя такого всплывает в памяти сразу, когда ты слышишь наш разговор?
Я на самом деле присоединюсь к Ане. То, что наставничество на самом деле в рамках общественной деятельности, в рамках общественных организаций, это очень важно, потому что... наставник, он всегда с нами, просто, возможно, когда-то мы его не замечаем. Вот у меня первый наставник, наверное, появился в школе, еще в 7 классе, как раз еще когда не было движения первых, тогда еще было российское движение школьников, и как раз клуб «Цивилизация юных», на самом деле, первый проект, в котором я принял участие, это как раз был проект «Цивилизация юных», и, может, Аня мне сейчас подскажет, ездили мы в детские дома.
Да.
Как называется проект?
У нас несколько проектов с детскими домами. Это «Нежность», «Протяни руку другу».
Помнишь? А чем они отличаются?
В рамках проекта «Нежность» мы посещаем Центр содействия семейному воспитанию «Центральный» и «Соколенок». Mm-hmm. А «Протяни руку другу» — там просто формат немножко другой. Mm-hmm. Там большие программы, мы реже выходим и посещаем другие Центр содействия семейному воспитанию. Uh-huh.
Вот как раз мы в 7 классе, я как раз организовывал поездку в рамках как раз... проекта «Цивилизация юных», мы ездили в детский дом «Соколенок» и ставили для маленьких ребят сценическую постановку.
Класс. Вот.
А они участвовали, или вы, как они как зрители были, или вы их вовлекали в...
Они участвовали, да.
Здорово. Это всегда полезно, когда не просто, дети могут посмотреть на что-то, но еще и сами, потому что это... их вовлекает, и потом у них как бы жизненный путь начинает строиться по каким-то уже как бы канонам, которые ты привносишь. А если ты не привнесешь, то кто им привнесет? Воспитатели, понятно, есть, и наставники тоже, но это очень ценно, когда старшие товарищи могут передать частичку своего опыта и вовлечь детей во что-то интересное свое, чем они занимаются.
Да, и на самом деле сейчас тенденция на то, что наставниками становятся уже ребята наших возрастов, там 16, 17, 18 лет, и на самом деле коммуницирование между минимальным вот этим вот возрастом, оно проходит гораздо лучше и гораздо проще, и гораздо удобнее, гораздо более интересном формате передаются навыки и знания.
А что-нибудь связанное с литературой? Вот есть у вас какие-то проекты? Сейчас читать вслух становится прямо-таки трендом таким. Я смотрю на многих радиостанциях, даже на «Звезде» читают вслух книги. Это патриотическая военная радиостанция, можно сказать, да, там как бы я случайно совершенно включил как-то и слышу, там читают. Я даже перепутал с радиостанцией «Книга». Была такая радиостанция, она сейчас ушла в онлайн с FM-диапазона, но там вообще просто читали с утра до вечера разные актеры, разные книги, совершенно от классики до современных. Очень интересно. Тема совсем не коммерческая, потому что выжить вот в коммерческом нашем мире, как бы, что бы мы ни говорили, да, все равно есть какие-то законы экономики, и радиостанция вот вынуждена была уйти в другой формат, но на «Маяке», на «Комсомольской правде», вот на «Звезде» я слышу, вот время от времени включаются такие эфиры, где люди читают вслух. И я, собственно говоря, не изобрел эту тему, да, просто мне в какой-то момент понравилось читать вслух, и я стал читать друзьям по телефону, потом стал записывать какие-то фрагменты на диктофон, потом на радио работал. И вот сейчас мы здесь, наш подкаст, его фишка заключается в том, что мы читаем вслух. Я сегодня совсем мало читал, но я еще помучаю вас своим чтением. Вот. А что в рамках ваших проектов? Есть что-то связанное с литературой или вот с чтением?
Ну, я уверена, что в движении точно есть.
Ну, у нас вот первое, на самом деле, что мне приходит в голову из литературных произведений, связанных с наставничеством, это произведение Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», когда Петра Гринева наставлял его слуга Архип, Архип Савельич. Хоть и казалось, что, в принципе, Петр Гринев так очень... ну, относится к своему наставнику, ну, то есть он прислушивается, но все равно пропускает мимо себя. На самом деле, очень многому Петр Гринев научился именно у Архипа. И это можно увидеть на протяжении всего произведения.
Может быть, тогда прям возьмем инициативу, вот сейчас вот придумаем с вами какую-то, ну, не знаю, можно в детские дома ездить читать детям. Конечно, спектакль, наверное, более интересная тема, но... Мы же говорим про то, что пропагандировать вот, сохранение печатного слова и то, чтобы дети продолжали читать, а не углублялись там в компьютер или в мобильный телефон, это зависит от того, насколько часто они видят вообще читающих взрослых вокруг себя. Если родители не читают, а сидят, упершись в мобильный телефон, понятно, что и дети. А мы от них будем требовать, почему ты не прочел там, да? А как, если он не видит? Вот я видел своего отца читающим даже за едой. Тогда это считалось, ну, неприлично, неправильно. За едой надо... принимать пищу. Вот. Но он читал. И я тоже полюбил чтение, и в том числе вспоминаю его, вот как он читал взахлеб. Ложился спать с книгой. И если родители не подают такого примера, да, то как бы откуда детям это взять? Но если родители не подают, может быть, мы возьмем на себя какую-то часть вот этой функции вот, пропагандировать, нести печатное слово в люди.
Ну, у нас с этого года ребята сами взяли инициативу в свои руки, и в рамках проекта «Театр», ну, то есть когда ребята, по идее, должны ходить в театр, реализовали книжный клуб. Они сами выбирают библиотеку, в которую они приходят, сами выбирают книгу, которую они будут обсуждать, и сидят, и у них нет регламентированного времени. Они могут 2 часа, 3 часа обсуждать книгу, которую они хотят. И мы, честно говоря, думали, что, возможно, проект не будет успешен, потому что, ну, сейчас, возможно, действительно, чтение потеряла свою актуальность, но нет. Вообще нет. Ребята приходят, и они могут ехать в дальние библиотеки на другом конце Москвы, и действительно им это интересно, классно. И я даже знаю ситуацию, когда ребята приезжали с поезда и ехали сразу обсуждать книгу.
Здорово. Это вот такая система книжных клубов, она и во взрослом мире существует. То есть я знаю много сообществ, они дают друг другу ну, задание, как бы прочесть определенную книгу. Ну, обычно это что-то модное, вот то, что современное. Я очень люблю все-таки книги советского периода, потому что сейчас тоже есть, но гораздо меньше интересного я вот нахожу в современной литературе. То есть я беру, мне даже иногда не хочется продолжать. А советскую книгу берешь, даже иногда ты не знаешь ни автора, ни названия. Вот на книжных развалах, в кинистических магазинах я иногда открываю и не могу оторваться. Мне хочется... Хотя бывают и скучные тоже книги, ничего не могу сказать. Но большая часть все-таки того, что попадает мне в руки, прям вот я мечтаю прочитать их. Я выбрал еще один эпизод, как раз тут вот и про спорт, и про зоопарк они делают. То есть у них тоже тут, ну, проекты, понимаете? Вот помимо того, что они ищут этот партизанский отряд. А вот тут такой интересный эпизод, который связан как раз-таки с локацией. Глава называется «Профессор». Дом пионеров находился недалеко от нашей школы, в старинном особняке, принадлежавшем до революции не то графам Воронцовым, не то князьям Голицыным. Когда я был совсем мальчишкой, я ужасно завидовал ребятам постарше, направлявшимся каждый день к ярко освещенному подъезду. Они шли с портфелями, из которых выглядывали огромные остроугольные линейки, шли с сеточками, в которых лежали тапочки и физкультурные костюмы, а кое-кто нес в руках настоящие летающие модели самолетов и планеров. Я провожал их завистливыми глазами и отправлялся к себе во двор погонять футбол. Но когда я, наконец, перешел в 5-й класс, то явился в Дом пионеров и записался сразу в два кружка – в театральный и шахматный. Года через полтора я уже был старостой обоих кружков. В Доме пионеров все у меня уже были свои ребята, а сам директор Сергей Капитонович, совершенно седой старичок, при встрече со мной поднимал руку и говорил: «Привет активу!» Однажды на каком-то совещании ко мне подошел Кирилл Бобков, староста юнацкого кружка. «А мы вчера профессора вышибли», — гордо сказал он. «Какого профессора? Того с бородкой?» Я вспомнил, как в юнацком кружке несколько дней назад читал лекцию профессор из Тимирязевской академии. Кирилл расхохотался. «Да нет, нашего профессора, Витьку Егорова. Ты его не знаешь? Он у нас в школе учится. Представляешь, записался он к нам в кружок и говорит: есть у меня одна идея. В общем, потребовал выдать ему 50 кустиков помидорной рассады. Ну, дали ему. А вчера выясняется, что все 50 кустов погибли. Оказывается, он у себя дома на балконе вздумал помидоры скрещивать с кактусом. Представляешь? А у нас теперь рассады для опытной делянки не хватает». На следующий день, как раз в тот момент, когда Лёва Коган делал мне шаг своим конем, открылась дверь, и на пороге я увидел белобрысого мальчугана, курносого, с совершенно белыми бровями и большими оттопыренными красными ушами, которые почему-то напомнили мне задние фары у легкового автомобиля. «Я хочу к вам в кружок записаться. Можно?» — весело спросил вошедший. «А, профессор, валяй, заходи», — раздалось с заднего столика. Я встал и, как подобает старости, спросил: «А чем ты, собственно, хочешь заниматься? Шахматами или шашками?» «Пожалуй, шашками», — ответил профессор и, нагнувшись к моему уху, прошептал: «За каким столом я мог бы потренироваться?» Я указал ему на один из столиков с нарисованной на нем шахматной доской, а сам стал обдумывать, как бы моему королю все-таки спастись от ехидного Левкиного коня. Мы почти не замечали присутствия профессора в нашем кружке. Я даже удивлялся, за что его так прозвали. Ничего профессорского не было в его облике, ни ученого вида, ни толстого, разбухшего от бумаг портфеля, ни очков. На занятия наш профессор приходил незаметно, бочком пробирался к своему столику и начинал решать шашечные этюды. Он никогда не теребил нас никого вопросами, не хватал за рукав, предлагая сыграть еще партию. Часто он вообще сидел молча, уставившись в одну точку на шахматной доске. Могло даже показаться, что он спит. Но губы его изредка шевелились, словно он повторяет какие-то формулы. Нос морщился, а иногда в такие минуты он почему-то даже потел. Тогда он доставал из кармана огромный красный платок и вытирал им лоб. У нас у всех были обыкновенные белые платочки, а у него красный. Ну вот тоже, да, я, может быть, слишком большой взял кусок, но просто сложно остановиться, потому что здесь и характер, и психология, и какие-то полезные вещи с точки зрения, ну, там, знаний о жизни, о быте. Вот. А все начиналось с Дома пионеров. И видите, там тоже кружки и авиамодельные. Все это было. Очень хорошо, что сейчас мы как бы вот возрождаем эту историю, пусть и под другими названиями. Дом детского творчества, да, как Слав сказал.
Дворец творчества.
Дворец пионеров был, дом пионеров был. То есть то, что побольше, было дворцом. И находилось, видите, в старинных особняках. Да, здорово. Ну, а что на это лето? Какие планы? Скоро лето?
Скоро лето, скоро выпускное поступление.
А, да, у вас 11 класс.
Боже, да. Ну, кстати, я вот лично не собираюсь из-за выпускного и поступления пропускать Нюландию, о которой я говорила. У меня очень на нее серьезные планы.
А кто там вожатые? Старшие школьники? Или вы все-таки как участники, а вожатые — это взрослые люди?
Ну, у нас есть, скажем так, небольшая иерархия. Выпускники клуба, которые уже, может быть, и выпускники вузов, являются у нас вожатыми, но мы их называем не вожатые, а советники, по-старому. Руководитель лагерной смены — это Ольга Викторовна, а мы, те, кто активно принимаем участие во время учебного года, школьники, мы являемся младшими инструкторами. То есть это по факту помощники вожатого.
А у вас, Слав, какой будет на лето план?
На лето план, на самом деле, сдать экзамены для начала, потом поступить.
А куда, если не секрет?
Планирую в технический вуз. Планирую в технический вуз, потому что я учусь в IT-классе, и на самом деле, и в принципе, увлекаюсь этим техническим направлением. Вот, поэтому будем поступать.
А у организации что планируется летом? Будет какой-то форум, не знаю, съезд?
На самом деле, у движения первых настолько много мероприятий. А прошлым летом прошел самый большой фестиваль на ВДНХ, фестиваль движения первых. Вот, он объединил ребят со всей страны, более 2000 участников, насыщенная программа. Вот, я думаю, что этим летом тоже ребят, нас, активистов, ждет большое количество мероприятий в рамках движения первых.
Что-то подобное будет?
Я думаю, что да.
Здорово. Ну, напоследок спрошу вас все-таки про любимые книги или, может быть, любимых писателей. Что вы можете вспомнить?
Ну, я, если позволите, раз уж мы сегодня про литературные произведения, зачитаю как раз фрагмент «Вернусь отлично. К капитанской дочке». Нашел как раз фрагмент, глава вторая, называется «Вожатый». Как раз про, после того, как Петр Гринев проиграл, Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика, но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Вот как раз Гринев проиграл деньги Зурину в трактире. И вот как раз вторая глава, диалог Гринева с Архипом. Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой по тогдашним ценам был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в сибирском трактире было глупо и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Я непременно хотел с ним помириться и не знал, с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну-ну, Савельич, полно помиримся, виноват. Вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну не сердись, помиримся». Как раз вот этот фрагмент показывает, что Петру Гриневу очень важно хорошее отношение Архипа, и он обещает прислушиваться к его наставлениям.
Да, интересно, что вот этих сынков из богатых семей были наставниками мужики из народа. И это как бы он народную мудрость мог оттуда впитать какую-то, да, то есть и мужским делом каким-то заняться. То есть они не были белоручками, как нам, может быть, кажется сейчас. Здорово. Хороший эпизод.
Ну, а у меня такая история. Я не нашла фрагмента, но я хотела бы рассказать про чудесное произведение «451 градус по Фаренгейту». Uh-huh. Познакомилась я с ним в этом году благодаря итоговому сочинению. Мне его очень советовал прочитать брат, и вот я наконец-то познакомилась. Почему я хочу про него рассказать? Потому что в целом в начале книги герои придерживаются того, что они должны загубить все книги сжечь и истребить. И главный герой Гай Монтек занимается этим. Он как бы пожарный, и его цель не потушить пожар, а сделать его, сжигая книги. И он познакомился с девушкой, которую зовут Клариса. И эта Клариса, она девушка старых принципов, она очень любила книги. И поскольку они все были зомбированы абсолютно, ну, пустышки, а она была девушка образованная, девушка, которая владела высоким слогом, она его вдохновила, и она поменяла его внутренний мир. То есть она для меня в моей голове являлась его наставником, являлась как бы первым шагом его изменения в лучшую сторону. Он же потом очень быстро, стремительно ушел от этой жизни и в целом уехал из этого города, я бы сказала, даже из этого мира, в мир образованный, в мир, который хочет читать и не хочет истреблять живой носитель информации, который очень важен в современном мире. Вот.
Да, «451 градус по Фаренгейту» — это одна из самых популярных книг среди молодежи. Я часто вижу, что ее спрашивают в магазинах, и вот за почти 2 года уже у нас подкасты идут, да, и за эти 2 года, ну, мы ее и читали, и вспоминали, и упоминали, ну, 5 раз. То есть это, ну, достаточно часто. Вот. Причем не только там на программе, которая была посвящена фантастике, а вот ее называют в числе любимых произведений, в числе полезных, важных произведений. Здорово, хорошо, спасибо, Ань, что ты тоже напомнила еще раз про эту книгу. Мы обязательно все книги, которые мы упоминаем, в примечании к подкасту напишем, чтобы наши слушатели знали, что читает современная молодежь, тем более участники таких крутых общественных организаций, о которых мы сегодня говорили. Спасибо вам большое за этот рассказ. Я желаю вам успехов в окончании школы, в поступлении и в вашей общественной деятельности тоже, потому что она очень важна для и вас самих, для саморазвития, и для тех, кто смотрит на вас. Может быть, вы когда-то тоже будете наставниками. Так что всяких вам успехов.
Спасибо.
Да, спасибо большое.